Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере, о самом феномене веры в Бога, которого, по словам апостола Иоанна, никто никогда не видел. О вере, которая, по словам апостола Павла, есть уверенность в невидимом. Подвижник XX века архимандрит Виктор Мамонтов указывает на еще один важный аспект феномена веры. Вера, как ничто другое, помогает человеку преодолеть одиночество. И происходит это в двух планах. Во-первых, тот, у кого в сердце Бог, по определению уже не один. А во-вторых, церковь — это организм любви, организм, в котором человек тянется к человеку. Церковь, опять же, как ничто другое, предлагает человеку бытие в общении, в единстве, то есть антиодиночество. Давайте послушаем, как эту тему в своей книге «Таинство жизни» раскрывает архимандрит Виктор Мамонтов.
Церковь Христова — это не организация, а духовный организм. Вошедшие в нее стараются жить вместе, в постоянном общении любви. Это очень хорошо осознавалось древней церковью. Отдельный христианин без других не принадлежит Христу, так как ему принадлежат все вместе, писал протоиерей Николай Афанасьев. Мы – члены тела Христова, которые не могут жить и действовать друг без друга. Одиночество – начало смерти, поэтому надо всегда стремиться общаться с другими людьми. Человек, отделенный от других, не личность, а индивид. Он не находит себя. Он должен искать себя не только в Боге, но и в ближнем. Я никогда не обрету себя, отделившись от других. Чтобы сохранить человеческий облик, нам нужно общение. Одна прихожанка нашего храма рассказывала мне, как на воскресном богослужении она не увидела трех сестер, которые всегда молились рядом с нею. Встретив их в городе, она деликатно сказала им: «А мне вчера вас не хватало». Но некоторые люди не имеют потребности в общении. Они говорят совсем иное. «Как хорошо вчера было молиться в храме. Никого не было, никто мне не мешал». Когда ближний тебе мешает, это показывает твою духовную болезнь, твое расцерковление. В храме мы постоянно слышим напоминание о том, чтобы братья и сестры не отрывались друг от друга, жили как духовная семья. Ведь Церковь Христова — это не я, а мы, тело Христово. Если же каждый захочет жить сам по себе, то это разрушит духовную жизнь. Жизнь для себя — духовный тупик. Некоторые говорят: «Я не хочу общаться ни с кем. Люди любят осуждать, любопытны. Будут знать, что я ем, на чем сплю и что у меня есть в доме». Но истинно верующие люди нелюбопытны и стараются никого не осуждать. Они умеют сострадать и служить ближнему. У истинно верующих людей часто мало что есть, и в то же время есть все, потому что каждый делится с ближним тем, что имеет. У одного есть огород и сад, у другого машина, у кого-то свободное время и умелые руки, другой — врач. И каждый служит ближнему тем даром, который ему дан. Порознь бедные вместе не бедствуют. Нужно только не отрываться от Господа и ближнего. Общение нельзя понять вне и помимо церкви. Вне церкви, в обществе, мы видим не общение, а сообщение, или, как говорят ныне, контактирование. Это как бильярдные шары, которые стукнулись и разлетелись в разные стороны. Когда в церкви говорят «мы общаемся», Это значит, что мы любим друг друга. Мы прозрачны друг для друга. В церкви общаются на расстоянии двух свобод – моей свободы и свободы другого человека, ничего не навязывая друг другу. В церкви человек с человеком, а не над человеком. В мире же сём человек стремится быть над человеком, властвовать, командовать, подчинять себе. Начальник в своем подчиненном видит не человека, а функцию. Это секретарь, это бухгалтер, это уборщица. А что у этого человека в душе, какие у него есть трудности нравственные или материальные, начальника не интересует. Только церковь может явить этому расчеловечившемуся миру человечность, истинное общение. Наша жизнь есть общая жизнь. Все всегда вместе, потому все вместе через Христа Божье. Живя вместе, мы обмениваемся душами. Так совершается и открытие наших даров, которыми мы служим друг другу. Наша жизнь во Христе – это принятие и отдача. В Духе Святом мы принимаем любовь Божью и через наших ближних возвращаем ее Господу. Мы опытно постигаем Бога не только для себя, но и для служения другим. В духовной семье мы все учимся служить друг другу, от малого до большого. Дети из таких семей, даже самые маленькие, всегда спросят: «Мама, чем тебе помочь?» Это прекрасно. Никогда не надо отвергать этой помощи. Пусть малыш почистит картофель так, что маме придется его еще раз незаметно перечистить. Надо порадоваться и поблагодарить его за усердие. Чувство служения в любви к ближнему, воспитанное в человеке с детства, поможет ему устоять перед соблазном властвования, командования. Любой высокий пост, который он может занять в жизни, не явится для него поводом возвышения над людьми, а наоборот, будет им воспринят как возможность лучше послужить ближним. Замечательный пример взаимного служения я обрел в лице митрополита Рижского и Латвийского Леонида, когда он однажды во время братской трапезы, увидев, что на столе не оказалось нужных тарелок, не попросил меня, намного его моложе, принести их, а пошел сам в буфет, встал на колени и стал выбирать их. Когда я услышал звон посуды и спохватился ему помочь, он не согласился на мою помощь, кротко сказав: «Я тоже должен послужить». Это как омовение ног перед Тайной Вечерей. В бельгийском монастыре в Шеветани, где мне пришлось побывать, первым после братской трапезы идет мыть посуду настоятель, а епископ, который иногда приезжает к ним служить после Евхаристии и трапезы, когда монахи уходят на свои послушания, моет полы. Всякая власть, всякая ответственность должны выражать собою наибольшую любовь. Чем выше власть, тем больше должно быть любви, а не наоборот. Ныне покойного короля Бельгии Бодуэна кто-то назвал королем-пастырем, потому что он, как христианин, свое высокое положение воспринимал как служение людям и на первое место всегда ставил живого человека, а не политику. Люди, лично знавшие его, рассказывали мне, что однажды он после осмотра какого-то заповедника, прощаясь с гидом, спросил: «Как вы живете?» «Спасибо, хорошо, только вот жена больна, у нее рак». «Передайте вашей супруге, что я буду молиться о ней». Гид, радостный, возвращается домой и говорит жене: «У меня для тебя есть сюрприз». «У меня тоже», — отвечает она, показывая на красивые цветы в корзине с подписью: «От короля Бодуэна». У него было золотое правило: никогда не откладывать доброе дело.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». А вот в книге духовного писателя Сергея Фуделя встречается выражение «таинство веры». Снова упоминание «таинства». И должно быть не случайно. Отношение с Богом и вправду тайна. Не в смысле что-то непонятное или неоформленное, а в смысле что-то настолько глубокое, что превосходит обычные человеческие категории, открывает перспективу более значительную, чем самые смелые представления человека. Таинство веры совершается в чистой совести, начинает свои размышления Сергей Фудель. И, видимо, если есть у человека способ приблизиться к раскрытию этой тайны, то способ этот прислушаться к совести. Ее не случайно называют голосом Бога в человеке. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя под названием «Моим друзьям и детям».
Таинство веры совершается в чистой совести. Это определение Слова Божия отодвигает перед нами стену. Ведь и бесы веруют и трепещут. Ведь и те, кто христианские знаки показывают, тоже, наверное, считались и считаются верующими и, очевидно, знают символ веры. Но оказывается, для приобщения веры нужна чистая совесть. Вера без дел мертва. Другой апостол умоляет христиан жить в святейшей вере вашей. Чистота или святость есть тот сосуд, в котором хранится вера. И без него она рано или поздно погибает, высыхает, как вино, разлитое на пол. Только чистые сердцем узрят Бога. Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Спасаемся мы верою, и только верою. Но сохранить веру мы можем только обещанием Богу доброй совести, только хранением себя неоскверненными от мира, только ведением себя путем подвига Христова. Всякий грех вливает воду в вино веры, и чем больше воды, тем меньше вина. Покаяние имеет величайшую силу, привлекая к себе милость Божию, но оно должно быть покаянием разбойника в крестных муках, а не нашим холодным расчетом, что на следующей исповеди, в будущем году, я покаюсь. А потом, разве мы не знаем этих страшных слов апостола? Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия. Невозможно. Вот слово, которое не доходит до нашего сознания. И совсем не потому, что мы побеждаем его надеждой на неизреченную милость Божию, а только силу величайшего своего легкомыслия и потери самого чувства греха. Самый страшный человеческий грех по существу, самый для него противоестественный и наименее при этом теперь нами осознаваемый — это гордость. И вот как раз именно на гордость указал Господь, когда пояснил, почему люди не имеют веры. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Господь сказал совершенно ясно. Как вы можете веровать, когда вы не боретесь с грехом? Потому у вас нет веры, что вы грешны, что ум ваш в тщеславии, то есть омрачен грехом. Следовательно, для нашего маловерия или неверия нет оправданий, которые обычно тут выдвигаются. Ведь обычно говорят так: что же я могу поделать? Конечно, блажен, кто верует, но раз у меня этого нет, то как я могу быть тем, что я не есть? Так говорят не только маленькие люди, но и большие. В частности, буквально так и при этом искренне отвечал Герцен одной своей московской знакомой. Оказывается, вера может быть получена или укрепляема через очищение совести, через исполнение из века вложенного в нас нравственного закона. Апостол говорит о язычниках. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие. Совесть, по слову Божию, извечна и враждебна, и исполнение закона ее есть путь к вере. А если мы его не исполняем, то как вы можете веровать? Сердце всегда хочет веры, потому что оно органически хочет тепла. Но ум противится, так как для него принять веру — это значит слезть с пьедестала, смириться и выйти на свободу из пут гордости. Я не знаю, как писать об этом, так как сам связан путами. Но когда они ослабевали, я успел понять две вещи. Первое — это то, что как раз в них лежит основная причина неприятия христианства. И второе, что нет на земле большего счастья, как от них освободиться. Для того, чтобы дать представление об этом счастье, я приведу слова Аввы Исаии. «Когда ум получит свободу, тогда отъемлется средостение, разлучающее его от Бога. По умерщвлении в нас греха отпадает и тяжесть, и слепота, и все, что утесняло душу. Чувства, доселе умерщвленные и плодоприносившие смерть, восстают в здравии и непобедимости. Ум как бы обвит освящением и упокоивается в нетлении. Освободившись от всех возмущений, он субботствует, жительствует в другом, новом веке, углубленный в рассматривание предметов новых, нетленных. Нашему маловерию нет оправданий. Закон совести извечен, и исполнением его мы выпускаем ум на свободу веры. И наоборот, мы теряем веру, когда чем бы то ни было затемняем совесть, когда разбиваем грехами сосуд святости. Но вот второе слово, которое нам не посильно. Первое было духовность, а теперь святость. Первое мы милостиво предоставляем в пользование духовному сословию, а второе с еще большим непониманием предоставляем святым. Почему же у нас такое предубеждение против этого слова? Почему, с другой стороны, так часто, так повседневны и естественны эти обращения апостола к первохристианам, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям? Приветствуют вас все святые, всем святым, находящимся в Филиппах, и так далее. Хочется спросить, когда же они их успели канонизировать? Да ведь, кажется, канонизируют только уже умерших, а здесь живые. Интереснее всего то, что эти обращения не к отдельным мученикам, а к массе, иногда мирно живущей церкви. Наше недоумение понятно, так как длинная дорога истории довела нас до полного непонимания той эпохи христианства, когда праведный был жив верою, когда рядовые христиане были святы. Были ли эти первохристианские святые грешными? Да, конечно. Так когда же апостол говорит: «Все мы много согрешаем». И сами эти послания к святым говорят тут же о их ошибках или грехах. Но очевидно, что устремленность к Богу верою была в ту эпоху первой любви так сильна, эта устремленность была так неодолима, что совершаемые грехи как бы не успевали ее задержать. Так, когда несется поезд, ты видишь в окно мельком предметы, лежащие на пути, да почти не смотришь на них в ожидании радостного приезда, той цели, к которой стремишься и которой все ближе и ближе, в то время как эти предметы, не задерживая нас, остаются позади. И апостол говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия». Первые христиане, согрешая, не останавливались, но, отрешаясь вновь и вновь от греха, простирались вперед к цели, к своему возлюбленному Господу. Вот почему они и были святые, то есть люди, угодные Богу, угодники. Святость есть состояние, угодное Богу. Вот и все, ни больше, ни меньше. Бог так хочет, Бог заповедал, чтобы мы были такими. Где же основание для гордости или боязни, как бы не сделаться гордым? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте святы, как и Он свят. Это заповедь рабу о его поведении. Вот это поле ты должен спахать, и эти камни ты должен перетаскать туда-то. Станет ли он, то есть господин, благодарить раба за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».